сегодня я буду проповедовать по-русски, так что служба перевода, наверное, чуточку легче будет. И хочу спросить, знаем ли мы, какой праздник будет завтра в понедельник? Мирового значения. Понедельник будет ровно 70 лет, когда родилось новое государство, которое поднялось, как птица Феникс из пепла, Израиль. Это было в 1948 году, 14 мая, когда Давид Бен-Гурион зачитал декларацию независимости Израиля. Я хочу, чтобы мы чуточку углубились историю Израиля, то, что было, то, что есть. Ну, времени не хватит, что то, что будет, хотя тоже это полезно. Но чтобы как-то мы поняли, что это государство, что этот народ означает в очах Господа, в очах всего мира и в очах нас, христиан. История Израиля – это наглядный пример проявления Божьей благодати к этому народу. И этот народ, я бы назвал его особым народом. Особым народом, специально Богом созданным для специальных целей. Для выполнения этого предвечного плана Божия для спасения народов, спасение людей. Давайте чуточку хоть бегло просмотрим, в чем заключается вот особенность этого народа. Она заключается в особой милости и заботе Бога для этого народа. И она заключается в особой ненависти сатаны по отношению к этому народу. Народ. Давайте взглянем на некоторые строчки Святого Писания. Помните историю, когда Моавийский царь Балак попросил за определенную плату пророка Балама проклять Израиль? Он там не хотел, потом согласился. И когда уже пошло вот это пророчество, он сказал, как прокляну я? Бог не проклинает его. Как извлеку зло? Господь не извлекает зла на него. С вершины скал вижу я его, с холмом смотрю на него. Вот, народ живет отдельно и между народами не числится. Такого народа другого нет, который между всеми другими народами не числится. Давайте взглянем на Второзаконие, 7 главу, 6-8 стих. Господь говорил своему народу, ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, что многочисленнее других народов. Принял вас Господь, избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которой Он клялся отцам вашим. Это очень серьезно. Святой. Ты народ святой в очах Господа. То есть отделен. Отделенные для особой цели. И я дал клятву этому народу, и этой клятвы буду держаться. И, наверное, самое главное пророчество, самое главное обещание Бога, которое имеет значение для всех других народов, было сказано Аврааму, Бытие, 12 глава. Господь сказал Аврааму, что он произведет от него великий народ, благословит его, возвеличит имя его. И я, Господь сказал, благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земли. Вот какая цель. От этого народа зависит судьба всех других народов. В духовном плане что это? Проклятие или благословение? Зависимо от того, какое наше отношение к этому народу, мы можем быть под проклятием. Зависимо от того, какое наше отношение к этому народу, мы можем быть под благословением. Всегда защищать его, не забывать его. Он говорил устами пророка Исаии в 49 главе, забудет ли женщина грудного дитя свое, чтобы не пожалеть сына своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя, вот я начертал тебя на планах моих, стены твои всегда предо мной. Стены твои всегда предо мной. Что такое стены? Стена – это защита. Я буду смотреть, я буду, сам буду стоять за твоими стенами, чтобы они не были нарушены. После смерти Моисея, знаете, руководство пришло Иисусу Навину. Господь сказал ему быть твердым, не страшиться, не ужасаться. И сказал я буду с тобой всюду, куда ты не пойдешь. И когда Иисус Навин уже начал поход завоевания Канаанской земли, и когда он стоял возле Иерихона и думал, ну какие стены, как их преодолеть? Невозможно человеческими усилиями. И вдруг он видит человека с обнаженным мечом. Он понял, что это какой-то необычный человек. Он подошел к нему и спросил, наш ли ты или из неприятелей наших? Он сказал, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда. Иисус пал лицом своим на землю и поклонился. И сказал ему, что Господин мой скажет рабу своему своему? И что вот вождь воинства Господня говорит ему, сними Бога твоего с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято. Иисус так и сделал. Место, на котором стоит Израиль, свято. Отделено. Святое, святой, это значит отделенное от всего для какой-то цели. Вдумаемся в эти слова. Господь повелел Иисусу Навину быть твердым и мужественным, не ужасаться. И основанием всего этого были не его личные качества. Основание было такое, что с Иисусом Навином всегда будет Господь. Куда бы он ни пошел, и какое сражение бы он ни вел, так и было. И вот появляется вот этот вождь и говорит, вся земля, которую Бог дает израильскому народу, в глазах Господа является святой землей. Святой землей. Свою землю, свою территорию Бог защищает и будет защищать. Сейчас мы говорим, вот Израиль – святая земля. Канаан далеко не был святой землей. И вот какое все-таки предназначение Израиля в глазах Бога? Для чего Богу нужен был вот этот народ? Это мы находим в 43 главе Исаия. Господь говорил было ни одного народа, которому Господь сказал, я ваш царь. Говорит, я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Нет в мире, нет никаких богов, которые были бы способны спасать. Я предрек и спас, и возвестил. И иного нет у вас, и вы свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. Вы свидетели, что нету другого Бога, нету других богов. Я Бог. Я говорю вам, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что я прежде меня и не было Бога, и после меня не будет. В чем заключается? В чем смысл всего этого? Дорогие мои, язычество и все народы были политеисты. То есть они имели много богов. Они служили идолам, за которыми стояли демоны, ну, много богов. Они хотя могли делать и чудеса, много это могло совершаться, но это были, это болезнь, много богов. А Бог говорит, я один. И предназначение Израиля было свидетельствовать миру, что есть Бог один, свидетельствовать, что надо перейти к монотеизму. И надо излечиться от всех тех болезней, которые болели другие народы. Знаете, болезнями духовными можно заразиться. Очень просто. Болезнями духовными можно болеть, не понимая, что ты болеешь такими болезнями. И вот вся история Израиля, она заключается в том, что Бог ему разъяснял, что у него должна быть более высокая мораль, что эта мораль должна быть на других чувствах, на правде, на правоте базироваться, что они должны быть выше других народов, не потому, что они лучше других народов, но потому, что Бог их разлюбил и избрал. Знаете, евреи возвысились. Ну, мы евреи, и Бог нас спасет. Они с пренебрежением относились к другим народам, и только постепенно, вся история Израиля была такова, что они постепенно приучивались, и Бог их миловал и наказывал. Миловал и наказывал. Это были трудные уроки. Бог неоднократно говорил, говорит, я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. Но если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя как волны морские. Если бы ты слушался меня, если бы ты поверил мне, если ты доверял мне, был бы мир, не было бы войны, не было бы врагов. Но, к сожалению, такого не было. Евреи сами посмеиваются над собой, что они всегда ищут вот такие пути, как полегче, как попроще, ну, как достигнуть своих целей. Знаете, когда в шаббат нельзя пройти там определенное расстояние по суше, так они что делали? Они брали ослика, ложили мехи с водой, сели на эти мехи, говорит, а мы не по суше, мы по воде не остановишься, можно и другое расстояние. Другая такая, знаете, пословица, которая много имеет смысла. Я смеялся, потому что думал, что это очень серьезно. Мне один еврей сказал, знаешь, говорит, когда встречаются два еврея, у них четыре семьи. То есть они очень изобретательны. И Бог неоднократно упрекал Израиля, что не послушался. Устами Иеремии он говорил, ты оставил меня, отступил назад, поэтому простру руку на тебя, и будут у тебя беды. Я устал миловать. Устал миловать. Устами пророка Исаии Бог говорил также, что вы посмотрите, вы народ грешный, вы обременены беззакониями. Но что вас бить? А вы продолжаете свое упорство. У нас отсюда дано. Вот, а вы все упорствуете. От подошвы ноги до плеби, темени головы нет, у вас здорового места. Язвы, пятна, снующие раны, неочищенные, необрезанные, несмоченные леи. Земля ваша пустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши, ваши глаза, седающие шеи, все опустело, как после разорения чужие. Дорогие мои, вот такая история Израиля. Трудно поверить, что вот такие жесткие слова могли исходить из уст Бога. Но еще, наверное, труднее понять, как израильтяне могли упорствовать своему Богу. Ведь это народ, который видел столько чудес и знал из уст в уста передаваемую историю своего народа. Это народ, который имел истинных слуг Божьих пророков. Знаете, трудно представить. И трудно понять, что этот народ был способен Богу своему говорить. Нет. Но так было. Но так было. Господь говорил, я указал вам пути. Он устами пророка Иеремии говорил, остановитесь на путях ваших, то, что вы смотрите, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, ибо путь добрый, и идите по нему. Где путь добрый, и идите по этому доброму пути, и найдете покой душам вашим. Но знаете, они сказали, не пойдем. И они сказали, не будем слушать. Господь говорил очень конкретно. Говорит, омойтесь, очиститесь, оставит свой грех. И тогда говорит, я уберу вас. Вы будете чистыми, как белая волна. И будет вкушать блага земли. Если отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас. И вот вся история Израиля такая. Сплошные войны. Сплошные ситуации. Сплошные такие моменты, когда страшно, очень страшно. И знаете, и народ, вот этот народ всю жизнь жил под каким-то бременем. Бременем вот этого политеизма. И кажется, ну как вот этому народу не понять, что надо оставить свой грех. Знаете, очень трудно признать свою неправоту. И этому народу было трудно признать свою неправоту. Неужели так пугающе страшно каяться, освободиться от уже невыносимого давления греха? Оказывается, да. Это было свойственно не только Божьему народу. Это свойственно всем людям. Знаете, Спержин, проповедник 19 века, английский, сказал, знаете, говорит, людям очень трудно повесить свой грех. Они лучше сами повеситься, но свой грех повесить не смог. Давайте, какие причины? Какие причины вот всех бывших несчастий? А причина вот такая. Сейчас есть такой термин гибридная война. И знаете, эта гибридная война, она есть и на духовном уровне. Сатана развязал вот эту духовную гибридную войну в Эдемском саду. Он развязал против человечества, развязал против Бога, развязал против Израиля, развязал против церкви. Цель – отодвинуть людей, отодвинуть всех от Бога и как больше всех уничтожить. Знаете, вот эта гибридная война духовная повлияла даже на Израиль до такой степени, что даже Аарон поддался требованиям народа вылить вот этого тельца, взяли эти самые украшения, бросили в огонь, и вышел телец. Чудо. Бросьте любое куски золота в огонь, что выйдет. Комок. А там вышел телец. Моисей сказал: «Кто Господен, идите ко мне». И собрались ли мы сыны Левины? И он сказал им: «Так говорит Господь, Бог Израиля, возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по старому от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждого брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». И сделали сыны Левины по слову Моисея, и пало в тот день из народа около 3000 человек. Кажется, как это такое может быть? Как такое может быть? Нам, людям, часто очень трудно понять, как у Бога может совмещаться полнота любви, полнота ненависти, как может совмещаться сожаление и месть, терпение и ярость, и как Бог при всем этом всегда остается прав и праведен. Нам всем уме трудно умещаться, что повеление Моисея убивать ближнего своего было от Бога. Да, ярость Бога на предательство им созданного и для специальной миссии предназначенного народа была божественно великой. Но и милость осталась тоже божественно великой. Знаете, Бог сказал: «Я не пойду с вами». А мы, я, говорит, могу уничтожить этот народ, из тебя сделаю новый народ. А Моисей умолял, говорит: «Как нам узнать, если ты не пойдешь, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда и народ твой будет сильнее всякого народа на земле?» И сказал Господь Моисею, что говорит: «Ладно, уступлю, сделаю то, что ты говоришь. Я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Дорогие мои, были такие моменты по Старому Завету, мы знаем, что когда не было практически никакого спасения. Мы знаем, что пришел Рабсак от ассирийского царя Сенакерима и говорил: «Что вы уповаете на Бога? Что вам Исаия говорит? Сдавайтесь, вам нет другого выхода». Исаия умолял Бога, Бог пришел на помощь. Царь А пришел, замрая феоплянин с миллионной армией, 300 колесниц. Нет никакого выхода. Аса молится Богу, Бог приходит на помощь. Иосафат против Иосафата восстают аммонитяне и медияне и жители горы Сирии. Армия большая, молится, Господь приходит. Вы знаете, дорогие, мы это знаем. Но вот, давайте, но мы очень мало знаем, вот как Господь приходит в настоящее время к Израилю. Давайте взглянем под коротким ретроспективным взглядом вот на эту историю. За это 70 лет что произошло? Да, вот появление этого нового государства, дорогие, это чудо. Ну, но этих чудес много. Они разнообразны. Ну, во-первых, я могу сказать, что чудо, что этот народ после 2000 лет восстановил свой древний язык иврит. Много веков потомки этого народа говорили на языках этих народов, на которых, ну, на диалектах этих народов, где они были высланы. Это были на диалекте ладино, сефардские евреи, испанский диалект, и на немецком диалекте идиш. И вот проблема такая. В этом языке письменности нет гласных. Никто не может сказать, какая после согласного буква стоит. Восстановили. Этот язык оказался таким благодатным. Он и технический, и литературный, и духовный язык. Второе чудо, которое произошло с Израилем, это восстановление его земли. Знаете, опустошение земли Израиля началось в 70-м году, когда войска Тита разрушили храм. Потом было владычество Ассирии. с мамой, они вырубили практически все деревья. Потом пришли бедуины со своими козами. Они съели всю зелень. Земля стала бесплодная. В 1867 году Марк Твен, американский писатель, приезжает в эту землю, смотрит, какая она, и говорит: я не вижу ни кустика, ни зелени, сплошная песок, отшлифованная галька, земля неплодородная, невозможно там жить. Куда ни глянешь, ничего нет. Болото кишат, малярийные комары, змеи. Вот такая земля. Даже евреи, которые думали приезжать туда, в эту землю, они послали своих соблюдателей, и они говорили: нет, нам невозможно было возвращаться. Земля нас не прокормит. Это пустыня. Она не даст никакого урожая. Знаете, вот когда Бен-Гурион провозгласил декларацию о независимости Нового Израиля, он еще провозгласил нечто другое. Он сказал: если мы не остановим пустыню, пустыня остановит государство. Пустыня в Израиле занимает 60%. Когда они восстановили свое государство, там было чуть меньше 90 тысяч жителей. Через 2 года уже количество жителей удвоилось. Еще раздавалось по карточкам. Но Бог пришел. Бог пришел на помощь. Он пришел на помощь не только потому, что на следующий день, когда было образовано это государство, 7 арабских стран напали на это государство. Началась война. Израиль победил в этих войнах. Бог сделал чудо еще такое, что Он дал 2 раза больше дождей. И вот эта пустыня, вот эта земля неплодородная стала давать урожай. То, что сейчас в Израиле 60% тоже пустыня. Поймите, какой маленький клочок земли, вот этот Израиль. Это примерно 45% территории Литвы. Это государство меньше Албании. И что они сделали? Они сделали чудо. Они превратили пустыню в цветущие сады. Израиль обеспечивает цитрусовыми овощами и продуктами многие страны Европы. Там, где была пустыня, там сейчас рощи, там сейчас оливковые деревья. Там сейчас выращивается рыба. И знаете, сейчас Израиль является крупным поставщиком овощей, фруктов, картофеля, хлопка, молочных продуктов, цветов, рыбы. Это все из пустыни. Все из пустыни. Знаете, до потопа земля как орашивалась? Роса падала. И Израиль научился такую технологию создал, что роса падает, он в такие приспособления собирается и прямо идет к корню дерева. Из пустыни. Знаете, коровы в Израиле дают самый высокий надой. Я не помню, но там порядка 2,5 раза выше, чем голландские коровы. Знаете, когда там страшно жарко, что коровы? Они не дают молока. А там они дают молоко. Там каждая корова окружена кондиционерами. Там есть тонкий аэрозоль. Они впитывают влагу такую. Они довольны и дают молоко. Вот что такое Израиль. Дорогие мои, сам еврейский народ — это тоже Божье чудо. Сейчас, если сосчитать евреев во всем мире, таких примерно 16,5 миллиона людей. И знаете, это всего, сколько от всего количества земного населения? Примерно 0,22%. Это, если считать, что сейчас на Земле 7,5 миллиарда людей. Но, дорогие мои, среди лауреатов Нобелевской премии 22% евреев. Более того, в отделе областях этот процент еще выше. По физике, физиологии, медицине 27% евреев. По экономике 39% лауреатов евреи. Это почти 100, почти 200 раз выше, чем должно быть. Знаете, этот народ чудо. Дорогие мои, но самое большое чудеса, наверное, Господь произвел вот в этих войнах, которые были в Израиле после провозглашения государства. Израиль участвовал в 10 войнах. И вот 3 войны, которые были такие серьезные, что никак не было возможности победить. Ну, никак. Ну, я говорю, что война за независимость в 1948 году. А в начале 1967 года египетский президент Насер создал огромную коалицию против Израиля. Египет, Сирия, Иордания, Ирак, Алжир, Ливан, Кувейт, Саудовская Аравия и так далее и тому подобное. И многие мусульманские страны пришли, послали летчиков, послали вооружение, приехали люди, солдаты. Советский Союз вооружил Израиль. Была такая ситуация, что вот-вот должен Израиль будет сотрен с лица земли. Знаете, арабские лидеры уже предвкушали победу и говорили, ну, очень серьезно говорили. Вот, например, президент Ирака Рахман Ариф заявил так, что существование Израиля является ошибкой. И ее необходимо исправить. А у нас появляется возможность избавиться от унижения, которому мы подвергаемся с 1948 года. Цель наша ясна – стереть Израиль с лица земли. Стереть Израиль с лица земли. А вот лидер Организации освобождения Палестины Шукейры вот так цинично говорит: «Мы уцелевшим евреям позволим вернуться в те страны, где, откуда они приехали». Но я думаю, что никто не уцелеет. Дорогие мои, министр, иностранный министр, это самый Израиль, поехал по всему миру смотреть, какая ситуация. Советский Союз не принимает. Американцы завязаны в Вьетнамской войне. Говорят, ну нет, стремитесь в мир, дружите и так далее. Франция отказывается поставлять вооружение, за которое уже заплачено. И так далее, и тому подобное. И вот этот самый, значит, министр Эллен говорит, это самое, знаете, мир разделился на врагов Израиля и на зевак, которые будут смотреть, что с нами будет. Дорогие мои, вот это, то, что произошло в этой шестидневной войне в 1967 году, это настоящее чудо. Я не буду говорить о деталях, но это настоящее чудо. Знаете, такая ситуация была, что противники сделали ряд стратегических и ошибок. Оперативных ошибок сделали. Израильские танки могли пройти по сыпучим пескам туда, где невозможно было пройти. Там были настоящие чудеса. И вот когда эта война кончилась, и мир был на грани ядерной войны. Америка, Советский Союз, большие интересы. Это было на грани ядерной войны. И вот когда аналитики военные стали рассуждать, в чем победа, спросили американского эксперта-аналитика войны, говорит, скажите, пожалуйста, как логично объяснить вот этот ход вот этой войны? И знаете, этот специалист рассказал, это было чудо, а чудо противоречит всякой логике. И когда Голда Мейер, премьер Израиля, поехала к Ричарду Никсону, он спросил тоже, говорит, как это произошло? Как вы могли победить? И знаете, что она ответила? Мы, Израиля, не просто надеемся на чудо. Мы знаем, что Бог нас не оставит. И принимаем чудеса в расчет, вам этого не понять. И, дорогие, я просто хочу, мы будем молиться, чтобы нам понять, что Божьи чудеса верным Бог всегда сотворяет. И что вот эти чудеса можно принимать в расчет. Ну и, конечно, последняя война, это было в 1973 году, тоже очень большая коалиция, и собрали, и решили напасть на Израиль в день праздника Йом-Кипур. Это день искупления и высшего суда. Это 6 октября. И когда, в тот момент, когда абсолютное большинство Израиль молится, когда все солдаты в отпуске, и они подготовились, сосредоточились, и знаете, и нанесли сокрушительный удар Израилю. Сокрушительный удар. Огромный перевал, который Израиль построил на Синае, чтобы защищать его, это самое, был преодолен за несколько минут. Это самое, огромная армия танков двинулись, и ракеты там, это самое, ну, и вот, а почему это произошло? А потому что после шестидневной войны Израиль сказали, ну, арабы вообще не умеют воевать, это мы такие, это мы такие, это мы победили. И мы будем побеждать. Дорогие мои, ну вот произошло чудо. Противники не думали, что Израиль сможет сосредоточить, подойти к линии фронта. За короткое время произошло чудо. И за 10 часов они подошли. Другая ситуация была. На голландских высотах со стороны Сирии огромное количество сирийских танков. Было такое положение, что 150 танков перед несколькими танками израильскими. Подходит к Иордану, мост сестер Якова, это самое, через, надо проезжать. И вдруг эти все танки останавливаются. Ну, потом подъехали израильские танки, было сражение, они победили и взяли этого генерала танковой дивизии в плен. Говорит, как вы подошли, вы могли двинуться, за несколько часов вы достигли Иерусалима, как, почему вы остановились? И знаете, что этот генерал что ответил? Я бы посмотрел, вот допрашивал его, это самое, израильский, значит, военный, говорит, я бы посмотрел на тебя, как бы ты не остановился, когда мы вдруг увидели шеренгу ангелов в белых одеждах, и белая рука указывает, остановись здесь. Вот я и остановился. Таких примеров очень, очень, очень много. Ну, опять паника, Советский Союз и Америка на грани состояния войны. Но на тот момент Голда Мейер обращается к американцам и говорит, помогите нам сегодня, завтра будет поздно. 10 ноября, на 10-й день войны американцы открывают мост, и это самое воздушное, и поставляют вооружение Израилю. Происходит перелом, опять израильтяне побеждают и так далее и тому подобное. Знаете, давайте попытаемся сделать некоторые выводы. Вот из этих всех событий. Дорогие мои, сегодня в мире ничего масштабного не происходит без участия Израиля. Если вы послушаете новости в мире, всегда там будет что-то про Израиль. Сегодня там Израиля, там почти каждый день маленькие военные стычки. Сегодня против Израиля 135 тысяч ракет иранских направлено. Эти ракеты уже не те, которые были у Хамас, из воздушных труб сделаны, которые могли долететь несколько километров. Они могут достигнуть любую точку Израиля. Знаете, мои дорогие мои, вот такая ненависть, что опять уничтожит этот Израиль. Ну почему не уничтожает? Почему не происходит этого? Дорогие мои, вот в чем дело. Бог в своем предвечном плане спасения человечества предусмотрел вот эти три вещи. Язычество, Израиль, свидетелей своих и спасенных людей в церковь. Там три линии. Если бы сатане удалось каким-то образом стереть Израиль с лица земли, тогда Богу пришлось бы менять свой план предвечного спасения. И враги никак не могут понять этого. Можно победить, но не выходит победить. Этого не могут понять. Второй вывод можно сделать такой. Ненависть к Израилю со стороны его окружающих врагов и все проявления антисемитизма — это результат вот этой духовной гибридной войны. И знаете, все попытки Израиля на право свое существование это обречены заранее на сопротивление. Любые попытки арабских лидеров управлять инициативу примирения будут приниматься как предательство. Египетский президент Анвар Садат решил мирным путем урегулировать конфликт. Он поехал после этой войны в Тель-Авив, договорился, сказал: я приехал, говорит, с таким предложением, чтобы все арабские страны призвали вас, давайте верните нам все завоеванные земли. Израиль согласился с этими землями. Вернул. Знаете, египтяне вот этот день нападения сказали, это день победы. 6 октября день победы. Евреи тоже сказали, 6 октября день победы. Анвар Садат объявил праздник День Победы. И вот во время одного, но его почин, он добился того, чего нельзя было добиться никакими военными средствами. Политическими средствами урегулировал это все. Наступил мир. И его почитали предателем. И вот когда был парад военный по случаю этого праздника Победы, вдруг в эту колонну, значит, вклинивается грузовик, который потом открывает огонь и убивает этого президента. Дорогие мои, Божья рука была всегда над Израилем. И возникает такой вопрос: а почему столько бед Израиля? Почему Голокост? Почему такая ненависть? Знаете, то, что Божья рука была и тогда, когда Бог наказывал, есть такой очень яркий пример. Более яркий, убедительный пример, Бог использует такой прием. Он вот это наказание производит в один и тот же самый день. Вот есть такой день месяца Авива, или Нисана, там да, название, 9-й день Авива. Знаете, вот такие были наказания. В 586 году Набухадоносор разрушает храм. В тот же самый день 9-го Авива происходит сражение, это самое, Тит разрушает Иерусалим. В 135 году подавляет восстание Бар-Кохбы. Уничтожается опять порядка 600 тысяч евреев. В тот же самый день, в 1919 году, евреев изгоняют из Англии. В тот же самый день, в 1492, изгоняют из Испании. Примерно в тот же самый день, 1 апреля, в тот же самый день, фашистская Германия начинает погромы с евреями. Давайте взглянем, почему это происходит, почему это бывает. А вот давайте, вот самый вывод, который самый главный мы найдем в Божьем Слове. Вот произошло вот что. Я почитаю несколько строчек из Божьего Слова. Из Иоанна, 1 глава, 6:11. Был человек, посланный от Бога. Имя его Иоанн. Он пришел для свидетельства о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал, пришел к своим, и свои его не приняли. Пришел к своим, и свои его не приняли. И вот с этого момента израильтяне стали наподобие ветвям, временно отломленным от природной маслины. Но Слово Божие говорит, но и те, если не прибудут неверием, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Это Римлянам 11 глава. К сожалению, неверие и ожесточение сердец, пришедшему к ним свету, были слишком сильными. Они по зависти предали его. Когда Пилат сказал, что я сделаю Иисусу, называемый Христом, говорят ему, да будет он распят. Правитель сказал, какое же зло он сделал, на нем кричали, да будет распят. Пилот, видя, что ничто не помогает, но смятение величия, взял воды, умыл руки перед народом и сказал, не виновен я в крови праведника. Всего смотрите вы, и отвечая, весь народ сказал, кровь его на нас и на детях наших. Это очень трудно признать. Дорогие, как надо молиться за Израиль? Это равнозначно молиться Божье благословение для всех народов. Это равнозначно молиться Божье благословение для нас. Это равнозначно просить Божьих благословений для каждого из нас лично. Потому что Бог не отменил то, что сказал Аврааму. Я благословлю благословляющих тебя и славящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. Дорогие мои, давайте встанем и кратко помолимся.